Журналист, историк, руководитель проекта «Эхо» у нас на прямой связи. Максим, добрый день, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот вопрос к вам как к историку, потому что в последнее время особенно часто можно услышать, сталинизм возвращается. Это, конечно, история старовойта, потому что вспоминают, что последним из министров ушел из жизни Пуга, но там была другая история, но самая близкая к старовойту, кажется, история Орджоникидзе, потому что там до конца непонятно, он или его. А действительно ли можно вот сейчас говорить, что исторические параллели имеют обоснование?
Короткий ответ – нет. Исторические параллели нас всегда заводят не туда. Когда мы их проводим, надо всегда видеть сходство и надо стараться видеть отличия. При этом, при всем, это не всегда бесполезное занятие – пытаться найти что-то, что роднит какие-то вещи, но все-таки надо не забывать об отличиях. Если говорить о сталинском периоде, это, конечно, напрашивающаяся история, но мы видим и много-много-много отличий тоже. Если говорить об истории со старовойтом, все-таки мне кажется, что определенная грань, которая после Сталина установилась, она здесь скорее не перейдена, чем перейдена. Что это за грань? В общем-то, после Сталина, после смерти Сталина, репрессий с убийством, с групповыми репрессиями членов семей и так далее не было против людей, которые занимали самые высокие посты. При Сталине это было сплошь и рядом. После Сталина элиты кое-как сумели договориться, больше даже понятийно, чем законодательно, больше к таким вещам не прибегать. И, в общем, не прибегают так или иначе. История старовойта тем и выделяется из общего ряда, что, в общем, это действующий министр, который погиб так или иначе из-за того давления, которое на него оказывалось. Ну, насколько мы можем судить. В конце концов, может, он с девушкой поругался, да, и оказался нестабильным. Мы окончательно ничего не знаем. Но, тем не менее, вокруг него складывалась действительно ситуация, что месяцами было понятно, что так или иначе к нему могут вопросы возникнуть определенного плана. И вот, скорее всего, да, мы не знаем этого наверняка, он выбрал вот такой путь, который выбрал. Возвращаясь к сталинскому и постсталинскому времени, есть еще одно отличие. Мы не видим никаких громких процессов, когда заставляют людей, коллективы рабочие, я не знаю, сотрудников министерства, сотрудников администрации, тех губернаторов, которых судят, выступать всем дружно, осудить как, значит, преступников или там расстрелять как бешеных собак и прочее, прочее, прочее. В сталинское время это постоянная практика. Более того, я вам хочу сказать, что это была незавидная работа агитаторов, которые должны были ездить по колхозам, по трудовым коллективам и объяснять, соответственно, колхозникам, а почему теперь вот этот человек и есть главный враг государства. Потому что среди колхозников находились и среди рабочих находились люди, которые это внимательно слушали, и говорили: подождите, так вы 3 месяца назад приезжали, рассказывали, что это наш лучший друг. Вы же рассказывали, что это был молодец. Вы что такое сейчас говорите? Как это так? Это что, партия проглядела, что ли? И, в общем, такие выступления крестьян и рабочих воспринимались с большим энтузиазмом аудитории, это поддерживалось. И я читал отчеты агитаторов, которые рассказывают, да, вот мне такой-то, такой-то, со всеми данными, естественно, да, крестьянин такой-то, вот, возразил. Потом, во время большого террора, что называется, эти записи агитаторов пригодились, к сожалению. Но, опять же, мы видим это отличие существенное. Нет никаких кампаний, которые бы были призваны поддерживать какой-то градус ненависти к этим чиновникам и заставляли участвовать всех. Потому что вот эти собрания, о которых я говорю, они ведь как заканчивались? Давайте проголосуем. Кто здесь за то, чтобы расстрелять, значит, этих сволочей, судить их, ну и хорошо, не расстрелять, да, судить их по всей строгости, значит, нашей там революционной ситуации и так далее. И, соответственно, заставляли людей проголосовать. Таким образом, как бы, да, вот этот вот большой террор, который был в 1937 году, он как бы обосновывался требованием народа. Смотрите, народ требует этого террора. Вот, смотрите, я привез вам из такого-то района, там почти все проголосовали, что надо таких, значит, там, Зиновьевых, Каменевых и так далее пустить под нож. Сейчас мы этого не видим совсем. Но есть вещи, которые, наоборот, очень похожи, это правда, и которые нас заставляют задуматься о том, не будет ли рано или поздно пересмотрен этот договор, который, в общем, случился со сталинской смертью, а точнее даже не со сталинской смертью, а с расстрелом Берии. Вот после Берии таких вещей уже мы не видели. Берия был, в общем, последний, кого вот так вот, по большому счету, без суда и следствия расстреляли. И надо сказать, что там, если вы почитаете письма Берии, которые он писал в момент, когда его уже задержали, это душераздирающее чтение. Душераздирающее чтение. Потому что, в общем, он понимает, как эта система работает, он сам эту систему возглавлял, и потом он оказывается в жерновах этой системы. Это жуткое чтение. Но что бы я бы еще обратил внимание, если мы говорим об этих изменениях правил игры после 1953 года, если они все-таки произойдут, это означает, конечно, очень серьезные проблемы. Мы и так движемся к этим проблемам, ну хотя бы потому, что мы все забыли, какие большие изменения были внесены в Конституцию Российской Федерации, которая была 1993 года, а вот 5 лет назад она была подрихтована. Если вы просто вчитаетесь заново, прочитаете, что тогда всякие умные люди говорили, то вы поймете, что, в общем-то, те предсказания, которые были даны 5 лет назад всякими умными людьми, они сбываются. И самое главное предсказание, оно еще, ему еще только предстоит сбыться. Вывод просто в том, что, опять же, главная параллель со сталинским временем, что система власти в России выстроена так, что во главе может быть только один человек. Он принципиально незаменяем. Принципиально незаменяем. Это означает, что когда его не станет, по каким-то причинам, он, может быть, даже еще жив будет, ну, мало ли, да, все может произойти. Это означает, что эта система не способна существовать без него. Она будет либо перестраиваться, либо ломаться. Одно из двух. И вот тут нам почему интересен сценарий 1953 года, да? Почему вы в том числе именно об этом спрашиваете. Нам интересно посмотреть, как тогда это перестроилось, какие могут быть варианты. Один в один точно не повторится, мы это знаем. Но мы примерно представляем, наверное, на что оглядываются нынешние соратники вождя, для того, чтобы пройти этот период хотя бы как в 1953-м. Потому что, по большому счету, один застреленный Берия – это довольно невысокая плата за то, чтобы система так или иначе слегка перестроилась. Если такого даже сценария не будет, я боюсь, будет гораздо более катастрофический сценарий. И здесь, что называется, кровью одного министра не отделаться.
Здесь возникает вопрос, а есть ли в современной системе аналог Берии? Потому что Берия всегда воспринимался как человек номер два в сталинской иерархии. А вот сегодня есть человек номер два в путинской иерархии?
Я с вами не соглашусь, что Берия был человек номер два. Это большой спорный вопрос. Человек номер два принципиально не было. Ну, вот прям такого всеми признанного. Однако Запад рассматривал как преемника все-таки не Берию. Запад рассматривал как преемника Маленкова. И, в общем, это было даже по формальным признакам понятно и оправдано. Берия стал таким человеком скорее по объему полномочий, которые у него были, и в первую очередь из-за контроля над силовым аппаратом, который у него был. Но Маленков еще до смерти Сталина был на обложке журнала «Тайм», на секундочку. Вот. А уж когда умер Сталин, так тем более. Вот. Более того, если я правильно помню, последний доклад при жизни Сталина, который обычно делал Сталин, делал уже Маленков. Вот. Поэтому я бы не сказал, что там было такое точное указание, что Берия это вот номер два. Нет. Его и тогда не было, и сейчас нет.
А вот рассматриваю, опять же, все понимают, что Путин не вечен. Ему могут, конечно, обеспечивать хороший медицинский уход, но все-таки, наверное, эти мысли возникают. И здесь возникает много разных интерпретаций. в том числе, кстати, ну, условно назовем это либеральным, в либеральном круге, да, когда говорят, а кто же будет выстраивать? И понятно, что велика вероятность, что выстраивать новую систему, даже если она пойдет по пути оттепели, будет в том числе люди, которые в этой системе сейчас состоят. Собянин, Мишустин, технократы, может быть, Набиуллина и так далее. Вот какова вероятность, что вот этот условно, очень условный либеральный блок в российском правительстве, в российской вертикали уже тоталитарной, может, ну, скажем так, рассматривать, можно ли его рассматривать как потенциально новую власть в России, если с Путиным что-то случится?
Какой угодно сценарий можно рассматривать, нам это никто не запретит, но никто не, как говорится, не должен воспринимать его как руководство к действию. Это же мы с вами говорим о прошлом так уверенно, да, мы даже можем о настоящем более-менее рассуждать, о будущем мы рассуждать можем очень теоретически. Я думаю, что, конечно, если мы, как бы, если мы пройдем вот тот сценарий, о котором мы с вами говорили, постсталинский, то есть, грубо говоря, не такой кровавый с перестройкой системы, то, конечно, у этого блока есть очень большие шансы. Потому что, опять же, если мы говорим о постсталинском сценарии, победил как раз именно вариант условной либерализации и поворота к нуждам населения. Потому что, в общем, поствоенное время в Советском Союзе — это невероятная нищета, голод и так далее, и при этом невероятные расходы на оборону. Если я, опять же, ну, я примерные цифры скажу, я, конечно, не помню это наизусть, но бюджет на оборону после 1945 года не снижался ни один год. Он каждый год рос. Это только официальный бюджет на оборону. А были еще секретные части бюджета. На создание атомной бомбы, на создание ракет, на создание того. И в какой-то момент это стало непосильной ношей. И, конечно, большая часть Политбюро это понимала. И поэтому, в общем-то, если мы с вами посмотрим на условные программы, которые на похоронах Сталина сказали и Маленков, и Берия, и так далее, вот у Маленкова она была как раз такая. Все, никаких войн. Больше никаких войн. Давайте как-то немножечко, значит, попробуем к людям обратиться и будем все-таки улучшать их качество жизни. И главная борьба была ровно за то, чтобы сократить оборонный бюджет после того, как Сталин умер в Политбюро. А и еще тут есть тоже отдельный момент. В этот момент идет война в Корее, в которой Советский Союз, в общем, так или иначе участвует. После смерти Сталина война в Корее завершилась за 2 месяца. Ну, как смотреть, можно сказать, что она до сих пор не завершилась, да? Потому что то, как она сейчас разделена, Корея, это, в общем, отдельная большая история. Но военные действия активные завершились через 2 месяца.
Окончание войны, потому что после Второй мировой, или, как в России называют, Великой Отечественной, возникла же проблема с вернувшимися, и почему Жукова, ну там бонапартизм и так далее, понятно, вы исключали, потому что он был очень популярен, но его направили в том числе для борьбы с бандитизмом, а бандитизм в Советском Союзе значительно вырос после того, как вернулись ветераны, после того, как вернулись люди, которые научились воевать, убивать, в общем, прошли все эти жернова войны, и сейчас Россия, в общем-то, тоже стоит перед этой такой дилеммой. Вот если этот уже прошедший миллион, или сколько, ну, сотни тысяч, окей, людей, которые почувствовали кровь, вернуться, то что же будет тогда в России, и нужно ли их возвращать, и как их реинтегрировать, и, соответственно, а нужно ли заканчивать, если понимаешь, что они вернутся. Вот эта проблема вообще, если мы рассматриваем просто модель будущего российского, она же для любого руководителя встанет.
Вы знаете, Вадим, это очень сложный вопрос, неоднозначный вопрос, который, наверное, нужно попробовать посмотреть с разных сторон. С одной стороны, вы абсолютно правы. Люди, которые побывали на войне, они выходят оттуда нездоровыми психически. Это, что называется, абсолютная истина, аксиома. И мы здесь ничего не можем говорить. Да? В лучшем случае нарушение сна, в худшем случае гораздо более серьезные проблемы. И с этим не поспорить. Это с одной стороны. С другой стороны, мы видим, что российские власти сделали выводы из очень многих историй, в которые они уже попадали. И эти выводы они сделали раньше, чем кто бы то ни было, чем мы с вами, например. Сейчас я приведу пример. Помните, в 1922 году, когда война развернулась уже прям в настоящую кровавую мясорубку, большая часть наших с вами гостей эфиров говорила, ну, ребята, это все. Да? Сейчас пойдут гробы в российские регионы увидят этот масштаб, мы помним, что такое был Афганистан, мы помним, да, что такое была Чечня, это, ребята, ну все, как бы политический проигрыш. И мы с вами не могли представить, что Владимир Путин, как Мефистофель, да, как человек, который буквально договорился с дьяволом, придумал, как это решить. Да надо залить это просто баблом. Надо просто вдовам, значит, родственникам, родителям, если что, да, кому угодно. Давать бабло за это. И желательно, чтобы еще и уставить условия, чтобы они помалкивали. И действительно, вы же помните, весь 22-й год, каждый рассказ о том, что кто-то вот говорит, а вы знаете, вот у нас там был редкостью. Действительно, люди предпочитали лучше сейчас вот деньги получить, да, чем как-то там и так далее. И потом мы вдруг поняли, что это вообще рабочая схема и для живых, и для мертвых. Люди, которые получали у себя в маленьком городе, или в поселке, или в деревне, совершенно какие-то маленькие деньги, на которые они еле-еле выживали, они за свою смерть получали столько, сколько бы они за 20, за 30 лет бы не заработали. И мы вдруг увидели, что эти, значит, часто молодые вдовы из этих маленьких деревень, поселков, городков ехали в более крупные центры, покупали себе квартиры. Их дети получают теперь бесплатное образование высшее. Для них это социальный лифт. И вдруг выяснилось, что это работает. И нет никакого возмущения и так далее. Теперь непосредственно к тому, что вы спросили. Почему? Вы сейчас поймете, почему было это предисловие. Вы спросили про то, что будет после войны с теми, кто вернется с войны. Потому что у нас есть опыт советский, у нас есть опыт других стран. А вы знаете, мне кажется, советский опыт важно рассматривать вот через какую призму. Представьте себе, Вадим, уже в конце 40-х всем ветеранам войны большую часть выданных льгот отменили или срезали. Отменили бесплатные проезды многим, их потом возвращали уже при Брежневе. Отменили выплаты, отменили то все. Знаете, каким образом? Письма ветеранов этой войны. Говорят, вы знаете, надо страну восстанавливать, но просто зачем нам эти деньги? Мы работать можем. Мы отказываемся от этих денег, пускай партия и правительство примет решение, мы эти деньги отдаем. И действительно, партия и правительство во главе с Иосифом Сталиным отменяет все эти льготы, забирает все эти деньги и оставляет этих больных людей психически, часто инвалидов и так далее, свозит этих инвалидов черт знает куда, чтобы они глаза не мозолили, не напоминали, значит, нам о плохом. И все. И вот получили то, что получили. Я думаю, что... Учитывая то, как решался опыт с трупами, здесь будет учтен этот опыт. Я думаю, что если деньги будут это позволять, их просто будут обеспечивать, чтобы они не делали то, что они делают. Я думаю, что они, я имею в виду российские власти, осознают потенциальную проблему и будут стараться эту проблему использовать в своих интересах. Они будут их нанимать в какие-то новые организации, в какие-нибудь, знаете, там, движения и так далее. Вот они будут выступать за то, чтобы, значит, недобитых либералов там распнуть или что-нибудь. И за это будут получать деньги, например. Ну, то есть их найдут, как пристроить. Скорее всего, мы увидим какое-то такое движение, чтобы вот ту проблему, о которой вы говорите, решить. Но я еще раз хочу сказать, да, к вопросу о том, что там, кто там не уважает подвиг победы там, и так далее, и так далее. Сталин был первый человек, который срать хотел на ветеранов, откровенно говоря. Да? Плевать ему было. Только-только люди с войны пришли, у них льготы отобрали. А тут нам, понимаете, так рассказывают про Сталина, что он тут, понимаешь, заботился обо всех.
Здесь есть еще несколько, мне кажется, составляющих. Например, те люди, которых называли самоварами. Ну, это чудовищная история. Остров Валаам, да, потом были оттуда материалы, не фото, а именно портреты, да, этих людей. Чтобы не мозолили глаза, да, инвалидов Второй мировой или той части, которая называется Великой Отечественной России, просто убирали из больших городов. Сегодня тоже появятся и появляются люди, которые прошли войну, а это уже большое число, которые тоже, видимо, сейчас используют эту формулировку, будут мозолить глаза. А будут ли этот опыт и используют ли этот опыт вот Второй мировой войны с глаз долой и сердце вон? Это
Не
первый момент.
знаю.
И
Да.
второй, я хочу просто разделить, это то, что касается общественного мнения, да, то есть человек едет в метро, допустим, видит, ему не нравится, уберем. И второй опыт про деньги, да, ведь можно же заливать деньгами, там, не знаю, каждой семье дать, а можно, как, например, поступили с Чеченской Республикой, дать власти, которая, уже новая власть, сформированная там на базе Рамзана Кадырова, получает большие деньги, и, в общем, там войны нет, да, другой вопрос, что там есть, и мы видим, что там есть, но это тоже рецепт, который, видимо, все-таки сработал, вот в понимании Владимира Путина. Вот эти две составляющие, люди, общественное мнение, если оно важно, и власть. Вот как это может решаться?
Не знаю, мне кажется, что в этом смысле, еще раз, да, прогресс не стоит на месте, и они тоже делают свои выводы. Судя по тому, что мы видим в материалах пропагандистских, они стараются, наоборот, как-то это нормализовать. В обществе они показывают людей там на протезах, они показывают людей там с протезами рук. Они показывают о том, что это важно вот им интегрироваться в общество и так далее. И все-таки надо понимать, что у этой России гораздо больше денег, чем было у сталинского Советского Союза. И, судя по всему, они действительно предпочитают проблемы решать скорее деньгами, чем как-то иначе. Поэтому мне представляется, что вот такого опыта повторять не будут. Хотя, кто знает. Я, кстати, обращу внимание, что это ведь тоже произошло не сразу. Если мы почитаем дневники, книги тех людей, которые посетили Москву, тех иностранцев, которые посетили Москву в середине 40-х, 45-й, 46-й, 47-й год, они все рассказывают, и это главное впечатление, это количество людей без рук, без ног, слепых мужчин особенно, да, и так далее. Я думаю, что, к сожалению, в общем, это понятно, как, зачем, почему. Но обратите внимание, они рассказывают про Москву. В сегодняшней Москве почти никого не отправили на фронт. Люди, которые отправляются на фронт, они не в Москве. Я еще раз, да, просто обращу ваше внимание, что то ли так совпало, то ли действительно они делают выводы, но мы видим некоторые отличия. По поводу заливания верхушки деньгами, все-таки то, что у нас сформировано в Чеченской Республике в смысле системы управления, отличается от большинства регионов ровно потому, что это какой-то такой эксперимент, вот совершенно удивительный. Однако отличие только вот в этой связке и во вседозволенности конкретного человека. Во всем остальном, все, что реализуется в Чеченской Республике, легко переносится на другие российские регионы. И мы такие примеры видели много-много раз. И такие примеры будут только увеличиваться, а не уменьшаться.
А хватит ли мощностей, хватит ли денег? То есть Чечня потребляет достаточно большой ресурс, но это все-таки относительно небольшой субъект, и вся Россия может, наверное, это вытянуть. Но если посмотреть на это с точки зрения масштабирования, вот хватит ли у федерального центра, используя такие формулировки, да, для того, чтобы залить деньгами всех, чтобы не было вот этого бурления какого-то и недовольства? Или уже нет?
Это к экономистам. Я вот про количество денег говорить не могу. Не знаю. Но, в общем, как бы исторические примеры говорят нам о том, что рано или поздно подобные режимы сталкиваются с некоторыми экономическими вызовами. Но гадать не возьмусь. Это вот лучше, я не знаю, к Сергею Алексашенко или кому-нибудь еще.
К Наталье Зубаревич, она недавно у нас
Наталья
была.
Зубаревич, да.
Кстати, можете найти интервью на нашем канале. И, кстати, воспользуюсь возможностью, порекомендую подписаться на канал «Игра на Луграм». Можете прямо сейчас это сделать. И порекомендую также подписаться на «Эхо», проект, который возглавляет Максим. Обязательно это сделайте, найдите, поддержите, подпишитесь, поставьте лайк. В общем, проведите все те...
Скачайте приложение, вот что я вам точно советую. Пока это еще можно. Это очень вам поможет, когда будут все остальное блокировать. Да.
Я как раз плавно, вот начав с этого и призвав подписаться, поставить лайк и поддержать, перехожу к следующей теме. Наверное, вам говорит что-то имя и фамилия Сергей Боярский. Это сын того самого Д'Артаньяна, который стоит на острие нового законопроекта, принятого Госдумой. Нельзя искать экстремистские материалы. А если вы ищете экстремистские материалы с помощью VPN, то это отягощающее преступление. Вот это что? То есть вот это цензурирование. А для чего оно сейчас необходимо и насколько далеко они могут зайти?
Вы знаете, первая мысль, это говорит о том, что они не справляются. То есть представьте себе, они тратят миллиарды на пропаганду. Они тратят сотни миллионов на блокировки, всякую, значит, техническую борьбу вот, с Вадимом, со мной, со всеми вами, дорогие друзья, которые это все смотрят. Они тратят миллиарды и не справляются. Мне кажется, что этот законопроект – это в первую очередь признание того, что да, мы осознаем, что мы тратим огромные деньги на пропаганду, и, к сожалению, все равно она не так эффективна. Это первое. Второе. Давайте честно признаемся, мы все этого ждали. Ну, в том смысле, что у нас есть перед глазами Беларусь, в общем, лидер в репрессивных практиках по сравнению с Россией. И там эта практика появилась еще несколько лет назад. Поэтому мы понимали, что Россия, когда не справляется сама, идет по белорусскому сценарию. Я в этом смысле думаю, что здесь есть несколько аспектов. Как и в любой подобной репрессии, главная задача – страх. Это террор. Нужно запугать граждан. Неважно, будут кого-то наказывать, не будут кого-то наказывать. Сколько процентов от нарушивших этот закон, так называемый закон, будет оштрафовано? 1%, 2% – это неважно. Главное, что это будет все равно рассказано. Это будет рассказано как в пропаганде, а может быть, даже и не надо в пропаганде этого рассказывать. Это будет рассказано на канале «Грянул Грэм», это будет рассказано на «Эхе», это будет рассказано еще где-нибудь. Это будет везде рассказано, люди прочитают, и какая-то часть из них подумает, блин, ну, не хочется за убеждение садиться, да, в конце концов. Ну, кто я такой, чтобы вот мне в это лезть? Я, наверное, лучше отпишусь от каналов в Телеграме, а то кто-нибудь увидит или что-нибудь. Лучше не буду искать это в Ютубе и так далее. Понятно, что так сделают не все, но довольно большая часть людей так сделает. Сначала какая-то часть людей так сделает, когда станет известно о законе, потом, когда закон подпишут, потом, когда будут первые кейсы, когда кого-то будут наказывать и так далее. И так оно и будет работать. Мы видим ровно вот это все по закону о так называемых иностранных агентах, которые не иностранные и не агенты, и доказывать уже ничего не надо, и никакого иностранного влияния уже не надо, ничего не надо. Просто власть рандомно может объявить любого человека иностранным агентом. Это очень хорошо работающая репрессия. Она не стоит государству ничего, кроме зарплат там, следователей, ну даже не следователей, а кто там, сотрудники Роскомнадзора, Министерства юстиции, Генпрокуратуры, как в случае, если это закон о каких-нибудь еще организациях. Так вот, смотрите, ничего не надо делать. Просто раз в неделю публикуешь список известных людей или более или менее известных людей. Сами же медиа независимые это все разнесут. Сами же будут говорить, какой кошмар и несправедливость. А, соответственно, власть получает только бонусы. Какая-то людей пугается, когда их любимого журналиста или их любимого певца или певицу, или их любимого писателя кем-нибудь называют, Они понимают, что это за ними пришли. Они понимают, что это за ними пришли. Знаете, я вот помню, в Уфе была местная радиостанция городская. И те, кто не знают, Земфира, певица Земфира, она из Уфы, да? И они в заставке, вот главная заставка их радиостанции, там есть фраза из песни Земфиры «Мой любимый город», да? Потому что, ну, понятно, что она из Уфы, и предполагается, что любимый город – это как раз именно Уфа. Вот интересно, она, эта заставка у них играла много лет, они гордились ей. Я знаю человека, который придумал, да, это и так далее. Они гордились ей. И вот теперь они не могут это использовать, потому что Земфира называется иностранным агентом, они должны в начале ролика ставить дисклеймер там и в конце. Они убрали этот ролик или нет? Вот им самим, как они себя чувствуют в этот момент, да? Вот, а представьте, что чувствуют люди, которые слушают Земфиру, которые ее любят, и которые теперь, а более того, еще люди же вообще не понимают. Иностранный агент, экстремист, какая-то нежелательная организация, террористы. Это что, это одно и то же, не одно и то же? Люди ведь не будут так рассуждать, они просто будут бояться даже гуглить, не знаю, Земфиру. А более того, там ведь как, этот список постоянно пополняется, да? И ты не знаешь, что там есть, кого там нет, что будешь ходить каждый раз проверять, чтобы гуглить или не гуглить.
То есть,
в этом и задача. Да, задача этой репрессии – сделать так, чтобы люди не искали независимую информацию. Более того, для властей в этом смысле тоже есть большое отличие по сравнению со сталинскими временами или даже уже послесталинскими временами. Мы все связаны. У нас куча мессенджеров, у нас куча социальных сетей, у нас интернет, у нас сайт Эхо, у нас приложение Эхо, у нас есть YouTube, у нас есть то-то-то-то-то-то. И власть, конечно, понимает, что как бы они ни включали свою пропаганду и как бы они ни блокировали, большая часть общества, миллионы человек ежедневно, ежедневно миллионы человек читают независимую информацию, понимают, что на самом деле происходит и так далее. Конечно же, им хочется как-то эту ситуацию исправить. И вот они это делают вот таким способом. И в первую очередь бьют они сейчас. Именно по тем организациям, по тем средам, по тем людям, которые являются связующим звеном между теми, кто внутри России, и теми, кто снаружи России. Мы знаем, что очень большое количество людей выехали из России, которые являются, до сих пор являются лидерами мнений. Вот разорвать эту цепочку между лидерами мнений и миллионами людей, их аудитории внутри России, вот главное направление репрессий, которое мы видим в том числе в связи с этим новым, уже, в общем, еще пока законопроектом, потому что еще должна проголосовать, значит, Совет Федерации должен проголосовать, еще должен подписать, значит, Путин, но направление явно такое.
Вот эта работа по секторам, потому что если я использую такое практически промышленное слово, ну вот мы с Ольгой Романовой это просто обсуждали, там дело Надежды Буяновой, детского врача-педиатра, да, чудовищная история, чудовищный срок, человека осадили, посадили, сделали из этого такой показательный процесс. А Арсений Трубин, это подросток, ребенок фактически, которого тоже посадили, осудили и так далее. И вот Ольга Романова объясняла, что это для каждой группы, для каждой группы подбирается своя такая жертва и показывает, вот что с вами будет, это обращение к вам. И, собственно, они, это такая очень продуманная и долгая история, как я понимаю, они воду кипятят постоянно, да, то есть вот этот сегмент, этот сегмент, этот сегмент. Согласны с этой вот оценкой?
Не знаю. Выглядит логично, выглядит как очень стройная теория, как на самом деле не понимаю. Ну, в общем, это продолжение, как минимум, да, не противоречит тому, что я говорил до этого, и, в общем, очень может быть похоже на какой-то сценарий. Но то, насколько у них продуманы все шаги, насколько они все прям как подчиняются какому-то одному центру, это вызывает сомнения, хотя бы даже потому, что мы видели, как этот закон об экстремизме, точнее, поправки в закон об экстремизме, что теперь даже искать информацию, которая считается кем-то экстремистской, значит, нельзя искать. Мы видим, что большая часть пропагандистов, она как бы, подождите, говорит, как же, подождите, это получается и нам нельзя? А как такое возможно? А как нам работать тогда? Как нам их разоблачать тогда, если нам нельзя? У меня плохие новости для пропагандистов. Да, авторитарные режимы так работают. Да, законы должны быть такими, чтобы не было понятно, как они будут применяться. Да, каждый из вас такая же потенциальная жертва, а может быть даже и более вероятная потенциальная жертва, чем по сравнению с любым из нас. Да, так в этом и минус авторитарного режима. В этом и минус того, что нет права в стране. В этом и минус, что нет независимых судов. Если вы до этого не понимали, значит, вы не очень умные люди, или до этого у вас были какие-то выгоды, которые вам, соответственно, это перекрывали. То, что вы сейчас это поняли, это похвально. Боюсь, что поздно. Это, во-первых. Во-вторых, ну, сделайте что-нибудь. Покажите. Что-то мне подсказывает, что не сделают.
Здесь есть несколько сообщений, скажем так, более сложное с точки зрения восприятия. Ксения Собчак написала пост, потому что, ну, понятно, что она с одной стороны ассоциируется у многих с системой, с другой стороны ее каналы, в том числе в Телеграме, рассказывают и о политзаключенных других. В общем, не настолько однозначно в этом смысле, как, например, Владимир Соловьев или Маргарита Симоньян. Она написала большой пост с возмущением по поводу этого закона, эмоционально, в том числе используя ненормативную лексику. И Маргарита Симонян, которая как раз все с ней однозначно и понятно, да, там все очень четко сформулировано. Она написала пост, и многие другие. И в общем, если сопоставить, они похожи, потому что и Собчак возмущена, и Симонян возмущена, и другие там Z различные
Ну,
пропагандисты
это
тоже
да, это как
возмущены.
раз то, о чем я говорил. Вы знаете, вы сказали про Ксению Собчак, а я в голове еще подумал, интересно, откуда она писала этот пост? Из России или уже не из России? Потому что она, кажется, вот в эти дни в Италии находится на всяких модных мероприятиях. Я, знаете, небольшой знаток мира гламура, моды и слухов про звезд. Вот. Но у меня тоже есть guilty pleasure. Я читаю, есть такой, знаете, канал очень небольшой, Випродар. И там, значит, пишут о том, кто где оказывается, в какой момент. И вот как раз я читал, что Ксения Собчак, по-моему, где-то в Италии. Если она пишет это из Италии, это, в общем, тем более понятно.
Вопрос о том, вот сейчас так очень просто формулирую, когда бежать? Вот он грубо говоря, у людей системы и близких системы, он сейчас возникает, и есть ли еще возможность у людей убежать, скажем так, которые интегрированы, вовлечены именно в систему российскую?
Я думаю, что люди в разном положении, разные люди в разном положении. Мы понимаем, что вот у таких людей, как Старовойт, видимо, нет возможности бежать. А? У таких людей, как Ксения Собчак, есть возможность бежать. У тех, кто так или иначе с властью связан, все меньше и меньше возможности бежать на Запад, это правда. А бежать в Дубай, кажется, не самое защищенная, скажем так, тактика, да. В общем, понятно, что с этим могут быть проблемы, но, честно говоря, меня эти проблемы их не очень заботят и трогают. Я понимаю, что это недальновидно, и как раз если говорить о, опять же, об исторических примерах, о 19 веке, о 20 веке, человек, который вот так вышел из системы и перешел на сторону добра, обычно воспринимался с гораздо более большим теплом, чем сейчас. Если человек, как бы, да, осуждает, даже какое-то время работав с тем или иным режимом, если он осуждает в 40-е, в 50-е годы, ну, в 40-е годы прошлого века, и там, я не знаю, если мы говорим про 19 век, это воспринималось как, типа, ну, все, перешел на правильную сторону, какие еще вопросы? Сегодня этот шлейф так легко не сбросить. Не знаю, хорошо это или плохо, просто это так. И мы, в общем, видим, что это касается не только россиян, это касается многих вопросов. Вот эта вот длина шлейфа, она точно становится больше. С одной стороны. С другой стороны, мы видим, что очень люди, ну, то есть это касается в основном людей совсем высокого ряда, да, совсем вот первого ряда, и людей, начиная там где-то с середины. А вот люди между серединой и самым верхним рядом, они, с одной стороны, не имеют той публичности, не имеют тех санкционного того давления, которое могло бы им помешать, там, поехать в Европу. А с другой стороны, у них есть достаточно денег, чтобы возникающие издержки закрывать этими деньгами. И это, я понимаю, вызывает, ну, в общем, возмущение у очень многих людей, которые говорят: подождите, подождите, вы нам визу не даете, да? Вы мне просто на основании того, что у меня российский паспорт, в Латвию не даете нормально заехать. А в то же самое время вон в Европе ездят люди, которые работают на Первом канале на руководящих должностях, просто они не в санкционном списке, и ничего, он ездит, развлекаются. Это как такое понимать? Конечно, это система, которая очень... Пока непонятно, как должна работать и как она работает. Когда мы видим, что Гергиев, да, человек, который под санкциями Латвии, Канады и Украины, спокойно, судя по всему, поедет в Италию и даст там концерт на международном фестивале. Человек не просто доверенное лицо Путина, а человек просто часть политической системы, часть военных, военной истории вот последних десятилетий. И вот едет, и ничего. Вопросы как бы возникают. Возникают вопросы. Но при этом, при всем, как правильно здесь, как надо мотивировать, надо ли мотивировать выходить из системы, это тоже вопрос неоднозначный и непонятный. Но то, что действительно кейсов выхода из системы мы не видим, ни из белорусской системы, ни из российской системы. Таких кейсов, которые были бы, стали бы примером для других. Это показательная вещь. И говорит как о том, что система старается такого не допускать, так и о том, что ну, там, да, европейские власти, американские власти как будто бы не сильно этого хотят тоже. Ну, то есть, грубо говоря, если бы такая задача стояла, ну, неужели никого нельзя было бы тупо сманить какими-то, да, ковришками? Но нет. Вот как в самом начале уехали те, кто поняли, что вот так, вот в это я точно играть не буду, да? Так, в общем, по большому счету, мы больше ничего и не видели.
Перспектива. То есть, исходя из исторического опыта, я понимаю, что все это очень условно, и что исторический опыт – это исторический опыт, а мы живем в современном, в этом учебнике истории, в котором мы не знаем, что будет в следующем абзаце, не говоря уже о странице. Но, тем не менее, есть определенная логика. Считается, что Сталин после окончания Второй мировой войны хотел начать большую войну, он просто не успел. То есть, он в 1953 году уже умер.
Кем считается?
Вот есть такая точка зрения?
Ну, просто считается так, как будто считается всеми.
Нет, хорошо, давайте но я добавлю. Есть такая точка зрения. Ага. Это будет более точное определение, что он хотел начать войну. Кстати, это, насколько я знаю, обсуждали и Жуков, и, не знаю, Тимошенко. Не помню. Ну, в общем, где-то это проговаривалось, что такой вариант возможен. Вот просто если представить, вот есть некая система, которая трансформируется, меняется, там, в конце концов, Путин стареет, это каким-то образом тоже физически, наверное, влияет на его восприятие мира. Неизбежно ли, что к чему-то очень плохому может еще привести? Или он может стагнировать и стагнировать очень долго, вплоть до своей смерти? То есть мой вопрос такой, я сейчас так очень долго и сложно пытался формулировать это, она может просто стагнировать и не меняться? Вот конечно, как есть, так
она
есть,
может,
и все.
Она будет стагнировать, она будет медленно, может быть, увядать, она будет... А может быть, даже и не увидать, она может быть где-то в каких-то моментах увидать, в каких-то расцветать. Но мы точно понимаем, что как только этот лидер по тем или иным причинам будет меняться, система дальше не проживет. И это, ну, конечно, мы не можем говорить наверняка в годах там, и так далее. Но то, что система вынуждена будет меняться, это медицинский факт. Еще раз, так сформирована эта конституция, так она написана, что другого выхода просто быть не может. Вы знаете, я вот слушал интервью Глеба Павловского 5-летней давности, как раз когда это все переписывалось, как человек, который работал внутри этой системы много лет. На меня, честно говоря, ну, я, во-первых, просто освежил в памяти некоторые вещи, да, некоторые те изменения, которые были. Но на меня произвело колоссальное, удручающее, на самом деле, впечатление, насколько уже тогда многие люди, в общем, предсказали вектор движения, куда это все будет. И судя по тому, что предыдущие как бы точки сошлись, я думаю, что здесь мы тоже можем быть более-менее уверены, что эта система не переживет сильно Путина. Опять же, тут могут быть разные ложные представления. Это означает, что все сразу, Путин умирает, и все, сразу там демократия наступает. Нет. После смерти Сталина советский режим трансформировался, но не развалился. Да? Он развалился уже только в 90-м, 91-м году. А, соответственно, долгое время еще так или иначе работал, как вы говорите, стагнировал и развивался тоже. Потому что, как ни крути, но та либерализация, которая произошла в конце 50-х, дала в 60-е и в первой половине 70-х какие-то существенные даже результаты. Но потом мы знаем, что произошло. Все-таки, простите, мне кажется, что есть просто кроме политических моделей, которые могут быть, кроме экономики, о которой мы сейчас тоже с вами так или иначе упоминали, есть процессы постимперские, давайте так сформулируем, да, которые тоже нагонят ту страну, которую принято называть сейчас Российской Федерацией. Или то непонятное образование, да, которое сейчас принято называть Российской Федерацией. И это будет неизбежно. Мы это видим уже сейчас. Я обращу ваше внимание, что два самых крупных протеста, которые произошли за все последние годы, это протесты в Башкортостане и протесты в Республике Алтай. Как говорится, два оленя еще не... Да, еще не тенденция, но вот уже... А, если мы, кстати, вспомним еще и те протесты, которые были в республиках Кавказа, то мы с вами обратим... Ну, в общем, да, в общем, видим, где происходит это натяжение. И я могу сказать, что я вот был в качестве прям наблюдателя, заходил посмотреть, послушать на таком деколониальном форуме, где собирались представители разных народов России, и я вам точно могу сказать, уровень дискуссии, который там идет, уровень ученых, которые там выступают, уровень вопросов, тон дискуссии, на котором они говорят, мне кажется, местами сильно выше, чем другие оппозиционные Путину движения. Уровень самоорганизации, уровень взаимного уважения участников совершенно другой. Это не обязательно должно вылиться в то, что именно национально-освободительное движение возглавит эти процессы. Но мне кажется, что даже в оппозиционной или там, да, в сопротивлении Путину этот процесс сильно недооценен, а он будет сопровождать. Он будет сопровождать любое изменение режима. И очень может быть, что даже если режим будет меняться в сторону либерализации, и это просто по всем и другим обстоятельствам совпадет с более мощными деколониальными процессами, это будет связано в единую какую-то мысленную, пространственную, в один клубок. Что, конечно, не так. Это усиление происходит как раз ровно из-за того, что Россия вновь ведет абсолютно колониальную войну. И эта колониальная война обостряет все те противоречия, которые могли тлеть веками. И спокойно бы можно было бы их разрешать и так далее. Но они обостряются сейчас и вспыхивают сейчас из-за того, что Россия ведет колониальную войну. И когда будет происходить слом режима, и если это будет слом более-менее в демократическую сторону, а параллельно эти проблемы дадут о себе знать. Очень может быть, что, как и в 91-м году, у людей будет вот такая как бы прямая... Ага, понятно, демократизация, какие-то, значит, региональные центробежные движения, да? А это на самом деле как раз надо связывать с другим процессом, который привел к этим центробежным движениям.
Ну что ж, поставим многоточие. Я думаю, что вернемся еще к этому разговору. Максим Курников, журналист, историк, руководитель проекта «Эхо». Обязательно подпишитесь и поддержите. Спасибо, Максим, и до следующей встречи. Всего доброго.
Спасибо, Вадим.